Итак, великаны встретили детей с нескрываемой радостью, буквально как подарок к их осеннему празднику и пиру. И поэтому ухаживали за ними от души. И вымыли, и одели, и накормили, и спать уложили. У Джилл нянькой была королевская кормилица.
«Утю-тю, моя крошечка! Улю-лю, мой цветочек! Посмотри, какого беленького барашка я тебе принесла!»
«Ой, няня, мне на них даже смотреть страшно! Не хочу я игрушек!»
«Ну-ну-ну, очень даже захочешь, когда ляжешь в баиньки! Спокойной ночи, моя сладенькая!»
Дождь лил весь вечер и всю ночь, стуча в окно, но Джилл спала крепко. В самый тихий час ночи ей приснилось, что в ярком свете камина деревянный конь вдруг оживает и движется по ковру неслышными шагами и, подойдя к ее изголовью, превращается в льва. Не игрушечного, а в настоящего, того самого, которого она видела на горе за краем света. Благоухание наполнило комнату, но Джилл было как-то не по себе, хотя она не понимала отчего, и слезы полились по ее лицу. Лев сказал, чтобы она повторила знаки, и она не смогла, и очень испугалась. Аслан взял ее и поднес к окну. Посмотрев в окно, Джилл увидела в ярком свете луны огромные буквы «Подо мной». На этом сон кончился. Проснувшись на следующее утро, она ничего не помнила. Джилл встала, оделась и уже кончала завтрак у камина, когда вошла няня и сказала:
«А вот и наши друзья пришли с нами поиграть».
«Доброе утро, Юстас Хмур. Вот здорово. Я проспала часов 15, и мне совсем хорошо. А как вы?»
«Я-то неплохо, а у Хмура голова почему-то болит».
«Ух ты! У тебя подоконник есть.
Можно взобраться и посмотреть. Давай помогу».
«Ай, какой ужас!»
«Что
такое?»
Хмур тоже вскочил на подоконник, и все трое увидели, что светило солнце, и снег смыло дождем. Внизу, как карта на столе, лежала плоская вершина, на которой они мучительно взбирались вчера. Теперь отсюда было видно, что это великаний город. Стоявшие в кривь и вкось глыбы были остатками гигантских зданий и дворцов. А в довершении всего в центре виднелись огромные темные буквы, начертанные на камнях: «Подо мной». Трое путешественников в смятении взглянули друг на друга, и Юстас сказал то, что каждый из них подумал.
«Второй и третий знак мы тоже проворонили.
Это я виновата. Я перестала повторять знаки каждый вечер».
«Сказать по правде, уж очень мы хотели попасть сюда. По крайней мере, я. С тех пор, как встретили даму с немым рыцарем, мы уже ни о чем другом не думали. Мы почти забыли о принце Релиане».
«Не удивлюсь, если именно этого она и хотела».
«Мы сами виноваты. Нам дали всего 4 знака, и первые 3 мы прошляпили».
«Ты хочешь сказать, я прошляпила? Так и говори. Но что же все-таки значит «подо мной»? Чепуха какая-то».
«Нет, нет, не чепуха. Это значит, что принца надо искать внизу, под городом».
«А как?»
«А в том-то и вопрос».
«Может быть, вернуться к развалинам города?»
«Легко сказать. Начнем с того, что нужно открыть дверь, а это нам не удастся, и пытаться нечего».
Но в этот момент дверь отворилась, и вошла няня-великанша.
Ну, детишки, хотите посмотреть, как короли придворные поедут на охоту? Ах, и красота!
Не ожидая особых приглашений, они бросились вниз по ступенькам и вскоре очутились во дворе. Все великаны охотились пешими, потому что таких огромных коней, какие нужны были им, тут не было. Джилл увидела, что королеву несут на носилках 6 молодых великанов, и она бросилась к королевским носилкам.
Ой, ваше величество, вы не уезжаете? Вы вернетесь?
Да, дорогая моя, я вернусь к вечеру.
Вот хорошо. А можно прийти на завтрашний праздник? Нам так хочется. Нам здесь так нравится. А пока вы охотитесь, можно мы побегаем по замку и все посмотрим? Можно, да?
Ну, конечно, можно.
В тот день Джилл была просто в ударе. Она бегала по всему замку и задавала всем вопросы в таком детском духе, что никто ничего не заподозрил. Особенной удачей было то, что она познакомилась с поваром и узнала, что на кухне был черный ход, через который можно было выбраться из замка. Наши горемыки долго слонялись по переходам замка, ожидая, когда же на кухне никого не останется. Когда они уже в 7-й раз заглянули на кухню, там оставалась одна старая великанша.
Ну, дорогие мои, с работой я управилась. Поставим-ка чайничек, напьемся чайку, отдохнем немножко. Загляните-ка все, не будьте паиньками, и скажите, открыт ли черный ход?
Да, открыт.
Вот и хорошо, я всегда оставляю его открытым, чтобы киска могла погулять. Теперь можно бы и вздремнуть, если только эти охотнички не вернутся слишком скоро.
А когда они возвращаются?
Ох, кто их знает. Ну, посидите тихонько, мои лапочки.
И кухарка, сладко зевнув, закрыла глаза.
Надо подождать, пока она совсем уснет, иначе все пропало. Может, ей песенку колыбельную спеть? Смотрите, какая книжища! Вот я ей почитаю, она и уснет. Дикая утка. Из этой птицы можно приготовить множество вкусных блюд. Это поваренная книга. Хотя мой дедушка читал телефонную книгу, чтобы заснуть. Так, читаем дальше. Человек. Это изящная двуногая. С давних пор считается деликатесом. Составляет традиционную часть пира на осеннем празднике. Подается это блюдо между рыбой и мясным. Каждого человека надо...
Бедный вы, бедный! Как же мне вам помочь?
Ой, не беспокойся, тут и про тебя кое-что есть.
Ну-ка, где? А, квакль-бродякль. Некоторые авторитеты считают эту дичь совершенно непригодной в пищу из-за ее запаха и грязной окраски. Однако запах можно уменьшить, если...
Сейчас надо было на цыпочках, но не слишком быстро, выбраться через сени в бледный свет зимнего полдня. Когда они вышли на широкую дорогу, спускавшуюся от главных ворот, то стали видны, как на ладони, из всех окон замка.
Ах,
Спокойно, спокойно. Не оглядывайтесь, не спешите. Притворяйтесь, что мы на прогулке. Тогда никто ничего не заподозрит. Но как только поймут, что мы сбежали... О, плохо дело. Разрушенный город гораздо дальше, чем нам казалось сверху.
Что это? Охотничий рог.
Не бегите, не бегите. Ждите моего знака.
Джин обернулась. В полумиле от них, ближе к замку, возвращалась охотничья процессия. Вдруг загрохотали великаньи голоса, раздался лай.
Все-таки увидели. Бежим, бежим.
За ними! Погоню! Вы не должны упустить эту дичь!
Джил быстро отстала. Она путалась в нелепом платье, скользила на камнях, задыхалась. Вдруг Хмур, бежавший впереди, остановился, огляделся и юркнул в какое-то отверстие. Только лапки мелькнули. Вскоре Юстас, чуть подождав Джил, исчез следом за ним. Когда Джил, едва дыша, добежала до того места, оказалось, что это узкая щель между камнями. Она легла на живот и скользнула туда, словно ящерица.
Быстрее, быстрее! Ко мне! Завалим вход! Вход завалим!
Ух ты! Я могу стоять в полный рост!
А теперь я ничего не вижу. Дайте руку кто-нибудь.
Я здесь, Джил. Надо куда-то идти. От собак мы отгородились, но когда придут великаны, надо куда-нибудь идти.
Вот и иди, а мы за тобой.
Оказалось, что это длинная извилистая пещера. Каждый раз, когда Хмур натыкался на стену, он делал поворот вправо или влево, и они шли дальше.
Еще вопрос. Не лучше ли вернуться назад, если это возможно, и стать закуской для великанов, чем плутать в утробе холма, где, скорее всего, живут драконы, а кругом глубокие ямы, вода и... Что это? Берегитесь!
Дальше все шло очень быстро. Джил поняла, что она скользит все быстрее и быстрее по склону из мелких камешков.
Хмур, ты где? Джил!
Юстас! Хмур!
Хмур!
Казалось, что конца этому падению не будет, а если и будет, то все они разобьются. Но падение внезапно прекратилось. Джил не разбилась, но поняла, что настал самый страшный момент ее жизни. Тьма и тишина.
Клянусь Асланом, мои кости целы.
Хмур, миленький, ты здесь?
Да здесь, я здесь.
И я здесь. Как ты, Джил?
Как отбивная котлета.
Нам отсюда не выбраться.
А вы заметили, как здесь тепло? Это значит, мы очень глубоко внизу. Пожалуй, не меньше мили.
Гениальный вывод. Сам дошел или подсказал кто?
Кремень и огниво потерялись.
Пить хочется.
Что вы здесь делаете, жители наземья?
Кто там?
Что?
Ты кто?
Ты кто?
Я страж на границе подземья, а со мной 100 вооруженных подземцев. Отвечайте немедленно, кто вы такие и зачем пожаловали в королевство глубин?
Мы случайно упали.
Многие падают, но немногие возвращаются туда, где светит солнце. Следуйте за мною к королеве.
А зачем мы ей нужны?
Волю ее не обсуждают, ей подчиняются.
Холодный серовато-голубой свет залил пещеру. Нет, страж подземья не хвастался. Наши путники увидели плотную толпу, состоявшую из самых различных существ. Все они были разного роста, от гномов высотой в полметра до таких, кто выше любого человека. Все держали трезубцы, были ужасно бледны и стояли словно статуи. Каких только рож тут не было. И клыкастые, и бородатые, и свинорылые, и двурогие, с носами длинными, как хобот, и вообще без носов и ушей. Но в одном они были схожи. Каждое лицо просто дышало печалью. Джилл даже забыла, как она испугалась, ей очень захотелось приободрить их.
Ну, это то, что нужно. Если они не научат меня серьезному взгляду на жизнь, я уж и не знаю, что и делать. Посмотрите-ка на того с моржовыми бивнями или вон на того...
Вставайте, марш!
Подземцы окружили пришельцев и двинулись по тропе, полого спускавшейся вниз. Пещера становилась все уже и ниже. Наконец гном со светильником посторонился, и подземцы один за другим нырнули в темную щель.
Нет, не полезу, не полезу, не полезу!
Подземцы молча направили трезубцы на пленников.
Спокойно, Джилл, спокойно! Такие верзилы туда не полезли бы, если бы ход не расширялся. А здесь не так уж и плохо. Хоть дождя не будет.
Да пойми ты, я не могу.
Вспомни, каково мне было над пропастью. Ползи, хмур, я за тобой.
Держись за мои пятки, Джилл. А Юстас будет держаться за твои. И все в порядке.
Так они переползали и переходили из одной диковинной пещеры в другую, и каждая пещера была ниже предыдущей. Наконец они вошли в такую широкую и темную пещеру, что ничего не было видно, и страж приказал засветить факелы. Стало видно подземное озеро и корабль у берега. Он был без мачт и парусов, но со множеством весел, вроде большой ладьи. Пленников ввели на борт и посадили на скамьи перед гребцами. Корабль отчалил.
Ой, что же с нами будет?
Не падай духом, Джилл. Не забывай, мы на верном пути. Ведь нам надо было пройти под разрушенным городом. Вот мы и под ним. Теперь мы снова следуем наказу.
Размеренное движение вытеснило и надежды, и тревоги, как вдруг показались бледные огни.
Ну и ну! Город!
И вскоре все убедились, что он был прав. Корабль вошел в гавань. Наши горемыки сошли на берег, их повели в город. Путники подошли к замку, видимо, очень большому. Большая лестница вела вверх, и оттуда, сверху, падал теплый желтый свет. Страж повел пленников наверх. С каждой ступенью становилось светлее. Наконец, откинув полог, стражник ввел их в комнату, где пылал огонь в камине, а на столе сверкали хрустальные кубки с вином. Навстречу им поднялся светловолосый человек. Он был красив, казался смелым и добрым, но что-то в лице его вызывало тревогу. Одет он был в черное и немного походил на Гамлета.
Добро пожаловать, наземцы. Постойте, я же видел этих детей, их странного провожатого. Не вас ли я встретил на мосту у границы Тинсмура?
Так вы тот черный рыцарь, не сказавший ни слова.
А ваша дама и есть королева подземья.
Понимаете, она нарочно послала нас к великанам, а они собирались нас съесть. Что мы ей плохого сделали?
Вы ее не поняли. Это кладезь добродетелей, честности, милости, любезности и мужества. Но вы еще узнаете ее и полюбите. А пока расскажите, зачем вы попали в подземный мир?
Мы ищем Релиана, принца Нарнии.
Релиан? Нарния? А где это? Никогда не слыхал о такой земле. Что за странная фантазия? Искать этого, как его, Белиана, Трилиана в нашем королевстве. Насколько мне известно, здесь такого нет.
Нам велели искать надпись на камнях разрушенного города. И мы увидели слова «Подо мной».
Вы ошиблись. Эти слова не имели к вам никакого отношения. Если бы вы спросили мою спутницу, она бы дала вам лучший совет. Эти слова – последнее, что осталось от старого стиха. Хотя я без трона и под землей, пока я живу, земля подо мной. Это была надпись на надгробии короля великанов. Забавно, что вы решили, будто это написано для вас.
Как же это хмуро.
Не слушайте его. Случайностей не бывает. Нас ведет Аслан. И он допустил, чтобы остальные буквы исчезли. Он знал все, что будет, даже это.
Ваш покровитель, наверное, очень старый.
А мне кажется, что ваша дама тоже старовата, если помнит стих, высеченный давным-давно.
Ничего не скажешь. Умно, жабья морда. Прямо в яблочко. Она не чета вам, людям. Время и смерть ей неведомы. Тем более я благодарен ей за безмерную щедрость к простому смертному. Знаете же, она обещала мне огромное королевство в наземье и свою руку, как только я займу трон. Поймите, друзья, я ничего не знаю о том, кто я и откуда попал в темный мир. Каждую ночь наступает час, когда разум не изменяет. А вслед за разумом и тело я становлюсь таким бешеным, что мог бы броситься на лучшего друга и убить его, если бы не был связан. Так мне все говорят, и это, конечно, правда, ибо она говорит то же самое. Сам я ничего об этом не знаю, потому что просыпаюсь, ничего не помня о припадке в здравом уме и теле. Только очень усталый. Королева утверждает, что я буду освобожден от чар, когда она сделает меня королем наземья. Когда тонкая земная скорлупа будет пробита, и я с ней и тысячами подземцев окажусь наверху, нападу на врагов, убью их короля, разрушу их крепости и стану королем в один день. Простите. Друзья, мой час близок. Мне стыдно, если вы увидите меня таким ужасным. Мне не хочется оставаться одному. Сейчас придут и крепко-накрепко привяжут меня к этому серебряному креслу. Вот они идут. Я слышу их мягкие шаги. Пройдите в ту дверь. Она ведет во вторую комнату. Подождите там, пока я не очнусь и меня не развяжут.
Они вошли в дверь, которую не заметили раньше, и с радостью отметили, что в комнате довольно светло.
Слышите? Пришли гномы, привязывают. Может, вернемся? Посмотрим, как действуют чары.
Да ну его! Он дурак и воображал. Еще смотреть на его спектакль.
Тихо, тихо. Гномы ушли. Надо вернуться.
Они тихонько вошли в комнату. Рыцарь сидел в серебряном кресле, крепко-накрепко привязанный к нему. На лбу его выступил пот, лицо исказило мука.
О, чары, чары. Тяжкие, холодные, липкие путы колдовства. Быстрее, быстрее развяжите веревки.
Нет, стойте на месте.
Умоляю, послушайте меня. Дайте меч, и я отомщу подземцам так, что об этом будут помнить 1000 лет.
А, хитрит, хитрит.
Последний раз прошу, умоляю, освободите меня страхом и любовью, светлым небом на земле, великим львом, самим Асланом заклинаю вас!
Ой, о, это знак! О, знак! Это слова знака!
Что же делать? Ох, если бы знать, наверное!
А мне кажется, мы знаем!
Думаешь, его можно развязать?
Аслан не сказал, что случится. Он только сказал, что надо помочь. Может, безумец и убьет нас, но развязать мы его должны.
Ну что же, прощайте, друзья.
Ну, Юстас, во имя Аслана.
И они перерезали веревки. Как только узник освободился, он одним прыжком достиг стола, схватил меч и вырвал его из ножен. С невероятной силой наносил он удары по серебряному креслу, словно это был самый злейший его враг. Обломки кресла ярко вспыхнули.
Так тебе и надо, орудие колдовства! Твоя хозяйка уже не сможет никого мучить! Как? Неужели я вижу Квакля? Настоящего, живого, доблестного нарнийского Квакля?
Так вы знаете о Нарнии?
Ну, а как же мне не знать ее? Ведь я Релиан. Нарнийский принц и Каспиан, великий король-отец.
Ваше королевское высочество, мы пришли за вами.
А кто ваши спутники?
Нас послал сюда сам Аслан. Меня зовут Юстас, и я плавал с вашим отцом на остров Раманду, а этот жил.
Я вам очень обязан. А где мой отец? Он жив?
Он отплыл на восток, прежде чем мы покинули Нарнию. Он очень стар и слаб.
Стар, вы говорите? Сколько же лет я провел во власти колдуни?
10 лет прошло с тех пор, как вы исчезли в лесу.
10. Слышите? Сюда идут. Ну что же, я одурачу этих подземцев, если Аслан пошлет мне разум.